Было очень странно слушать полушепот невидимого человека. Говорил он медленно, точно нащупывая слова в темноте и ставя их одно к другому неправильно. Самгин спросил: «Вы что же по своей воле пошли в монахи?» «Мне тюремный священник советовал. Я, будучи арестантом, прислужил ему в тюремной церкви. Понравился. Он говорит: ежели, говорит, оправдают, иди в монахи». Оправдали. Он и схлопотал. Игумен дядя родной ему. Пьяный человек, а справедливый. Светские книги любил читать. Шахерезады, сказки, приключения Жильблаза, Декамерон. Я у него 17 месяцев. Келейником был. Самгин отметил: дворник Марины, казак, похож на беглого каторжника, а этот приказчик сидел в тюрьме, отметил и мысленно усмехнулся. Тайны сгущаются. Вам, конечно, любопытно, за что меня в тюрьму? Слышал он задумчивый, неторопливый шепоток. А ведь я сирота, с 11 лет жил у крестного отца на кожевенном заводе. Сначала мальчиком при доме, потом в конторе сидел, писал. Потом осердился крестный на меня, разжаловал в рабочие, 3 года слишком кожи квасил я. А он был женат на второй, так она его мышьяком понемножку травила. У него любовник был, землемер. Помер крестный. Дочь его, Евгения, дело подняла в суде. Тут я тоже оказался виноват, вот бы знал, а не донес. Евгения красавица была, страшно умная, выследила, что я землемеру от ее мачехи записки передавал, от него к ней. Ну вот. Всех троих нас поарестовали. 8 месяцев сидел я в тюрьме. Землемера оправдали, и меня тоже. А Василису Александровну приговорили к церковному покаянию. Согласились, что она ошиблась. Был мне в ту пору 17 лет. «Тебе и сейчас не больше», — подумал Самгин, приготовясь спросить его о Марине. Но Захарий сам спросил: «Извините, Клим Иванович, читали вы книгу «Плач Эдуарда Юнга о жизни, смерти и бессмертии»?» «Не читал». «Ах, очень жаль!» — вздохнул Захарий. «Меня?» — спросил Самгин. «Нет, я себе. Сокрушительных размышлений книжка». Снова и тяжелее вздохнул Захарий. «С ума сводит. Там говорится, что время есть Бог и творит для нас или против нас чудеса. Кто есть Бог, этого я уж не понимаю и, должно быть, никогда не пойму. А вот как же это? Время — Бог. И, может быть, чудеса творит против нас. Выходит, что Бог против нас. Зачем же?» «Бред какой!» — подумал Самгин, видя лицо Захария, как маленькое, бесформенное и мутное пятно в темноте, и представлял, что лицо это должно быть искажено страхом, именно страхом. Самгин чувствовал, что иначе не может быть. А в темноте шевелились, плавали бредовые слова. «Там же сказано, что строение человека скрывает в себе семя смерти и жизнь питает убийцу свою. Зачем же это, если понимать, что жизнь сотворена бессмертным духом?» «Это он, кажется, против Марины», — сообразил Самгин. «Смерть уязвляет, дабы исцелить. А некоторый человек был бы доволен бессмертием и на земле. Тут, Клим Иванович, выходит, что жизнь как будто чья-то ошибка, и не совершенна поэтому, а создал ее совершенный дух. Как же тогда от совершенного-то несовершенное?» Швырнув далеко от себя окурок папиросы, проследив, как сквозь темноту пролетел красный огонек и, ударяясь об пол, рассыпался искрами, Самгин сказал: «Вы об этом Марину Петровну спросите?» «Спрашивал. Ей известны все человеческие размышления, а книгу «Плач» она отметает, даже высмеивает, именует ее болтовней даже. А сам я думать могу, но размышлять я не умею. Вы, пожалуйста, не говорите ей, что я спрашивал про «Плач». Хорошо, — обещал Самгин. — Она очень умная. Захарий тихонько охнул. — Ох! И, захлебываясь быстрым шепотом, сказал, — необыкновенной мудрости, ослепляет душу, несокрушимо бесстрашие. Он вдруг оборвал речь, беспокойно завозился, захлопал подушкой и, пробормотав, — извините, мешаю вам уснуть, — замолчал. Самгин подумал, что он, должно быть, закутался одеялом с головой. Тишина стала плотной, казалось, что ее можно коснуться рукой, и долго не слышно было ни звука. Потом в парке кто-то тяжко зашлепал по луже. Где-то очень далеко волком заливисто выл пес, с голода или со страха. Такая ночь едва ли возможна в культурных государствах Европы, ночь, когда человек, находясь в 40 верстах от города, чувствует себя в центре пустыни. Заснул он на рассвете. Разбудили его Захарий и Ольга, накрывая стол для завтрака. Захарий был такой же, как всегда, тихий, почтительный, и белое лицо его, как всегда, неподвижно, точно маска. Остроносая, бойкая Ольга говорила с ним небрежно и даже грубовато. Первой явилась к завтраку Марина в измятом, плохо выглаженном платье, в тяжелой короне волос, заплетенных в косу. Ласково кивнув головою Самгину, она спросила, — Мыши не съели тебя? Ужас, сколько мышей! А Захарию строго сказала, — Разворовали тут все. — Вася! — ответил он, виноват, разводя руками. — Он все раздает, что у него не спроси. Третью дня позволил лыка драть с молодых лип. А вовсе и не время лыки-то драть, но ведь мужики они не взирают. — Хорош охранитель, — усмехнулась Марина. — Вот, Клим Иванович, познакомься с Васей. Есть тут такой великан. Мужики считают его полуумным. Подкидыш, вероятно, барская шалость. Может быть, родственник парижанин-то. Пришла Лидия, тоже измятая, с кислым лицом, с капризно надутыми губами. Ее Марина встретила еще более ласково, и это, видимо, искренне тронуло Лидию. Обняв Марину за плечи, целуя голову ее, она сказала, — С тобой всегда, везде хорошо. — Вот какие мы! — откликнулась Марина, усаживая ее рядом с собой и говоря, — А я уже обошла дом, парк. Ничего, дом в порядке, парк зарос всякой дрянью, но хорош. Тонкая смуглолицая Лидия, в сером костюме, в шапке черных курчавых волос, рядом с Мариной казалась не русской больше, чем всегда. В парке щебетали птицы. Звучал вдали чей-то мягкий басок. А Лидия говорила жестяные слова. Он очень наивный. Наука вовсе не отрицает, что все видимое создано из невидимого. Как остроумно сказал мэстр Жозеф, из всех пороков человека молодость самый приятный. Вошел Безбедов, весь в белом, точно санитар, в сандалиях на босу ногу. Он сел в конце стола, так, чтобы Марина не видала его из-за самовара, но она все видела. — Тебе, Валентин, надо бы набрить физиономию, на ней что-то растет, — сказала она и безжалостно добавила, — плесень какая-то. И, улыбаясь, встречу Турчининову. Она осыпала его любезностями. Он ответил, что спал прекрасно, и что вообще все восхитительно. Но притворялся он плохо, было видно, что говорит неправду. Самгин молча пил чай и, наблюдая за Мариной, отмечал ее ловкую гибкость в отношении к людям, хотя был недоволен ею, интересовало его мрачное настроение Безбедова. «В нем тоже есть что-то преступное», — неожиданно подумал он. Завтракали утомительно долго, потом отправились осматривать усадьбу. Утро было пестрое, над влажной землей гулял теплый ветер, встряхивая деревья. С востока плыли мелкие облака, серые, точно овчина. В просветах бледно-голубого неба мигало и таяло предосеннее солнце, желтый лист падал с берез, сухо шелестела хвоя сосен, и было скучнее, чем вчера. Турчининов остался в доме, но минут через 5 догнал Самгина и пошел рядом с ним, помахивая тросточкой, оглядываясь и жалобно говоря. — Нет, как хотите, но я бы не мог жить здесь. Он тыкал тросточкой вниз на оголенные поля в черных полосах уже вспаханной земли, на избы по берегам мутной реки, запутанной в кустарнике. Я 2 часа сидел у окна, там, наверху. У меня такое впечатление, что все это неудачно начато и никогда не будет кончено, не примет соответствующей формы. Самгин искренне спросил. — Скучно. Более чем скучно. Есть что-то безнадежное в этой пустынности. Совершенно непонятны жалобы крестьян на недостаток земли. Нигде во Франции и в Германии не видел я столько пустых пространств. Помолчав, он предложил Самгину папиросу, долго и неумело закуривал на ветру, а закурив, сказал, вздыхая, — Мой сосед храпел. Потрясающе. Он болен? — Кажется, да. Странный тип. Такой дикий и мрачно озлоблен. Злость тоже должна быть веселой. Французы умеют злиться весело. Простите, что я так говорю обо всем. Я очень впечатлителен. Но его тетушка великолепна. Какая фигура, походка, эти золотые глаза, валькирия, Брунгильда. Тетушка, остановясь, позвала его, он быстро побежал вперед, а Самгин, чувствуя себя лишним, свернул на боковую дорожку аллеи. Дорожка тянулась между молодых сосен куда-то вверх. Шел Самгин медленно, смотрел под ноги себе и думал о том, какие странные люди окружают Марину. Этот кучер, Захарий, Безбедов. «Гуляешь?» Самгин вздрогнул. Между сосен стоял очень высокий, широкоплечий парень без шапки, с длинными волосами дьякона. Его круглое, безбородое лицо Самгин видел ночью. Теперь это лицо широко улыбалось, добродушно блестели красивые темные глаза, вздрагивали ноздри крупного носа, дрожали пухлые губы. Вот-вот сейчас засмеется. — Вася! — сообразил Самгин. — Чего, гуляй! — сказал Вася приятным мягким баском. На его широких плечах коричневый армяк, подпоясанный веревкой, шея обмотана синим шарфом, на ногах рыжие солдатские сапоги. Он опирался обеими руками на толстую сковатую палку и, глядя сверху вниз, на Самгина говорил. — Я тебя знаю, видел ночью. Ты ничего, ходи, не бойся. — Вы сторож? — спросил Самгин. — Я-то ожидающий я буду. — Они все ушли туда, вниз, — показал ему Самгин. — Я знаю. Я все вижу. Кто, куда. Теперь Вася улыбался гордо, и от этой улыбки лицо его стало грубее, напряглось, глаза вспыхнули ярче. — Живут тут наверху, хижина есть. Холодно будет, в кухню сойду. Иди, гуляй, песни пой. — Эх, опустился белый голубь на святую Иордань-реку! — запел он и, сунув палку под мышку, потряс свободной рукой ствол молодой сосны. — Костерчик разведи, так что погоня убежал. Погорит сушняк, пепел будет, дунет ветер, нету пепла. Все, дух, везде. Ходи в духе. Он мотнул головой и пошел прочь, в сторону. А Самгин, напомнив себе, слабоумный, воротился назад к дому, чувствуя в этой встрече что-то нереальное, и снова подумав, что Марину окружают странные люди. Внизу у конторы его встретили вчерашние мужики. Но и лысый, и мужичок с чугунными ногами были одеты в добротные пиджаки, оба в сапогах. Лысый, сняв новый коричневый картуз, вежливо пожелал Самгину. — Доброго здоровица! — и спросил. — Наследника это вы будете? Из окна высунулось бледное лицо Захария. Он отчаянно закричал. — Да нет же! Я же вам сказал! Солдат, выплюнув соломинку, которую он жевал, покрыл его крик своим. — Ты сказал, а мы не поверили. И спрячь морду-то! Захарий скрылся. Мужики, молча выслушав объяснение, Самгина пошептались. Потом лысый, вздохнув, сказал. — Так, ну, вам поверить можно. А то здесь. Он безнадежно махнул рукой. Солдат, вынув из кармана кисет, встряхнул его, спрятал и обратился к Самгину. — Дадите, что ли, папироску? А получив папиросу, сказал, строго разглядывая фигуру Клима. — Вот бы вас, господ, года на три в мужики сдавать. Как нашего брата в солдат сдают. Выучились, где вам полагается, и поди в деревню. Работай там в батраках у крестьян, испытай ихнюю жизнь до точки. — Нескладно, говоришь, — вмешался лысый, — даже вовсе глупость. В деревне лишнего народу и без господ девать некуда, а вот хозяевам свободы в деревне нету. В этом вся беда. — Глядите, идут. — сказал седобородый мужик тихонько. Солдат взглянул вниз из-под ладони и тоже тихонько свистнул, затем пробормотал, нахмурясь. — Зотова здесь, Мужики повернулись к Самгину затылками. Он зашел за угол конторы, сел там на скамью и подумал, что мужики тоже нереальны, неуловимы. Вчера показались актерами, а сегодня совершенно не похожи на людей, которые способны жечь усадьбы, портить скот. Только солдат, видимо, очень озлоблен. Вообще это чужие люди, и с ними очень неловко, тяжело. За углом раздался сиплый голос Безбедова. — А вам какого еще черта надо? Сказали, вам не продается, ну! Не желая встречи с Безбедовым, Самгин пошел в парк и, через несколько минут, подходя к террасе дома, услыхал недоумевающие слова Турчининова. — Бунтуют и покупают землю. Значит, у них есть деньги. Почему же они бунтуют? — Едем! — крикнула Марина, выходя на террасу. Самгин сел в коляску рядом с Турчининовым. Безбедов, угрюмо сопя, стоял перед Лидией. Она говорила ему, — Вы распорядитесь, чтобы солдат поместили удобно. До свидания. — Едемте, Павел. Кучер, благообразный, усатый старик, похожий на переодетого генерала, пошевелил вожжами. Крупные лошади стали осторожно спускать коляску по размытой дождем дороге. У выезда из аллеи обогнали мужиков. Они шли гуськом друг за другом, и никто из них не снял шапки. А солдат, приостановясь, развертывая кисет, проводил коляску сердитым взглядом из-под лоби. Марина, прищурясь, покусывая губы, оглядывалась по сторонам, измеряя поля. Правая бровь ее была поднята выше левой, казалось, что и глаза смотрят различно. Турчининов, катая ладонями по коленям тросточку, говорил дамам, «В Париже особенно чувствуется, что мужчина обречен женщине». А Лидия поучительно внушала ему, что в культе Мадонны слишком явные элементы языческие, католичество чувственно, эстетично, в нем нет спасительного страха перед высшей силой. Ударив перчаткой по колену его, Марина сказала, «Какое усталое и сердитое лицо у тебя». Тебе пожить в отрадном неделе две, отдохнуть. В беседах с мужиками о политике, об отрубах, — хмуро добавил Самгин. Она улыбнулась. — Ну зачем же? Не хочешь беседовать? Не беседуй. Храни свою мудрость для себя. Обиделись мужики-то. Лида очень предусмотрительно поступает, выписывая солдат. Это твой совет, — напомнила Лидия, но Зотова отреклась. Ну, что ты, у тебя свой ум, не дитя. Лошади бежали быстро, но путь до города показался Самгину утомительно длинным. На другой же день он взялся за дело утверждения Турчининова в правах наследства. Ему помогали в этом какие-то тайные силы. Он кончил дело очень быстро и хорошо заработал на нем. Раньше почти равнодушный к деньгам, теперь он принял эти бумажки с чувством удовлетворения. Они обещали ему независимость, укрепляли его желание поехать за границу. Он даже настроился спокойней, крепче. Сереньким днем он шел из окружного суда. Ветер бестолковый и сердито кружил по улице, точно искал место, куда спрятаться, дул в лицо, в ухо, в затылок, обрывал последние листья с деревьев, гонял их по улице вместе с холодной пылью, прятал под воротом. Обыватели уже вставили в окна зимние рамы, и, как всегда, это делало тишину в городе плотнее, безответнее. Самгин свернул в коротенький переулок, соединявший две улицы. В лицо ему брызнул дождь, мелкий, точно пыль, заставив остановиться, надвинуть шляпу, поднять воротник пальто. Тотчас же за углом пронзительно крикнули «Караул!». Там слышен был железный шум пролетки. Высунулась из-за угла, мотаясь голова лошади, танцевали ее передние ноги. Каркающий крик повторился еще два раза, выбежал человек в сером пальто, в фуражке, нахлобученное на бородатое лицо. В одной его руке блестело что-то металлическое, в другой болтался небольшой ковровый саквояж. Человек этот невероятно быстро очутился около Самгина, оттолкнул его и прыгнул с панели в дверь полуподвального помещения с новенькой вывеской над нею «Починка швейных машин и велосипедов». «Иноков», — сообразил Самгин, когда из-под козырька фуражки на него сверкнули очень знакомые глаза. «Это Иноков с револьвером. Экспроприация». За углом шумели, и хотя шум был не силен, от него кружилась голова. Дождь сыпался гуще, и голова лошади, высунувшись из-за угла, понуро качалась. Самгин решил вопрос, идти вперед или воротиться назад, но тут из двери мастерской для починки швейных машин вышел, не торопясь, высокий лысоватый человек с угрюмым лицом, в синей грязноватой рубахе, в переднике. Правую руку он держал в кармане, левый плотно притворил дверь и запер ее, точно выстрелив ключом. Самгин узнал и его. Этот приходил к нему с девицей Муравьевой. «Не узнаете?» Негромко, но очень настойчиво спросил человек, придержав Самгина за рукав пальто, когда тот шагнул вперед. — А помните студента Маракуева, Дунаева? — Я Вараксин. — Ах, да, ну как же! — пробормотал Самгин, следя за правой рукой у Вараксина, а тот спросил его. — Вы что, не здоровится? — Там что-то случилось, — сказал Самгин, указывая вперед. Вараксин спокойно произнес. — Пойдем взглянем. Он пошел сзади Самгина, тяжело шаркая подошвами по кирпичу панели, а Самгин шагал мягкими ногами, тоскливо уверенный, что Вараксин может вообразить черт знает что и застрелит его. Взглянув на Вараксина через плечо, он сказал, «Неузнаваемые изменились вы, а вы не очень», — услышал он равнодушный голос. За углом на тумбе сидел, вздрагивая всем телом, качаясь и тихонько всхлипывая, маленький толстый старичок. Старичка с боков поддерживали двое — постовой полицейский и человек в котелке, сдвинутом на затылок. Лицо этого человека было надуто, глаза изумленно вытаращены, он прилаживал мокрую измятую фуражку на голову старика и шипел, взвизгивая. «Сорок две тысячи, их ты!» «Средь белого дня на людной улице!» Уже собралось десятка-полтора зрителей, мужчин и женщин. Из ворот и дверей домов выскакивали и осторожно подходили любопытные обыватели. На подножке пролетки сидел молодой белобрысый извозчик и жалобно, высоким голосом говорил, запинаясь. «Он, значит, схватил лошадь под усы и изворачивает в проулок. Ну и врешь!» — крикнул из толпы человек с креслом на голове. «Ей-богу, не вру! Я его кнутом хотел, а он револьвер показывает». Кто-то одобрительно заметил. «Ловко время выбрали. Обедный час». Публика шумно спрашивала. «Сколько их было? Куда побежали?» А рядом с Климом кто-то вполголоса догадывался. «Похоже, что извозчик притворяется». Дождь сыпался все гуще. Пространство сокращалось. Люди шумели скупее. Им вторило плачевное хлюпанье воды в трубах водостоков. Весь шум одолевал бойкий и торопливый рассказ человека с креслом на голове. Половина лица его, приплюснутая тяжестью, была невидима. Виден был лишь нос и подбородок, на котором вздрагивала черная курчавая бороденка. — Я вон где шел, а эти двое навстречу, один в картузе, другой в шляпе, оба в пальтах. Ну, один бросился в пролетку, вырвал чемоданчик. Сквояж старик сказывал, это все равно, вырвал и побежал в проулок. Другой лошадь схватил, а извозчик спрыгнул и бежать. Я от лошади, вот те я, струсил дубина. В проулок убежал, говоришь? Вдруг и очень громко спросил Вараксин. А вот я в проулке стоял, и вот этот господин... Шел проулком сюда, и мы об никого не видали. Как же это? Зря ты, дядя, болтаешь. Вон артельщик, говорит, саквояж, а ты чемодан. Мебель твою дождик портит. Начал Вараксин внушительно, кончил насмешливо. Лицо у него было костлявое, истощенное, темные глаза смотрели из-под мохнатых бровей сурово. Его выслушали внимательно, и пожилая женщина тотчас же сказала. — Вот, эдак-то болтают. Да не виноватых, а оговаривают. Вот. Самгин стоял у стены, смотрел, слушал и несколько раз прорывался уйти, но Вараксин мешал ему, становясь перед ним то боком, то спиною, и раза два угрюмо взглянул в лицо его. А когда Самгин сделал более решительные движения, он громко сказал: «Вы, господин, не уходите, вы свидетель!» И стал спокойно выспрашивать извозчика: «Сколько ж их было?»
«Двое. Один шуровал около старика, а другой он лошадь схватил».
Самгин чувствовал себя неопределенно. Он должен был возмутиться насилием Вараксина, но не возмущался. Прошлое снова грубо коснулось его своей цепкой, опасной рукою, но и это не волновало. Вараксин, вытянув руку из кармана, скрестил обе руки на груди, из-под передника его высунулся козырек фуражки. Самгин привычно отметил, что зрители делятся на три группы. Одни возмущены и напуганы, другие чем-то довольны, злорадствуют, большинство осторожно молчит, а уж многие поспешно отходят прочь. Приехала полиция. Маленький пристав, остроносый, с черными усами на желтом нездоровом лице, двое околодочных и штатский, толстый, в круглых очках, в котелке, скакали. Четверо конных полицейских, ехали еще два экипажа, и пристав уже покрикивал, расталкивая зрителей: «Кто очевидец? Эд, задержите!» А штатский торопливо спрашивал человека с креслом: «Проулок? Как одет?» Было очень неприятно видеть, что Вараксин снова не спеша сунул руку в карман. «А вот люди никого не видали в проулке», — сказал кто-то. «Какие люди?» «Я», — сказал Вараксин, встряхнув мокрыми волосами, — «и вот этот господин». И, показав на Самгина правую рукой, левой он провел по бороде, седоватый, обрызганный дождем. «Как спокойно ведет себя», — подумал Клим, и когда пристав вместе со штатским стали спрашивать его, тоже спокойно сказал, что видел голову лошади за углом, видел мастерового, который запирал дверь мастерской, а больше никого в переулке не было. Пристав отдал ему честь, а штатский спросил имя, фамилию Вараксина. «Николай Еремеев», — громко ответил Вараксин и, вынув из-под передника фуражку, не торопясь, натянул ее на мокрую голову. «Расходитесь! Расходитесь!» — покрикивал околодочный. Самгин взглянул в суровое лицо Вараксина и не сдержал улыбки. Ему показалось, что из глубоких глазниц слесаря ответно блеснула одобрительная улыбка. «Мог застрелить», — думал Самгин, быстро шагая к дому под мелким, но редким и ленивым дождем. Это не спасло бы его, но мог. Он был доволен собою и вместе с этим чувствовал себя сконфуженно. «Вот пришлось принять косвенное участие в экспроприации», — думал он, мысленно усмехаясь. «Но Иноков...» «Несомненно, это он послал Вараксина за мной. Это деятельность по характеру Инокова как нельзя более». На другой день утром Самгин читал в местной газете: «Есть основания полагать, что налет был случайен, не подготовлен, что это просто грабеж». Газета монархистов утверждала, что это акт политической разнузданности, и обе говорили, что показания очевидцев о количестве нападавших резко противоречивы. Одни говорят, нападали двое, другие видели только одного, а есть свидетель, который утверждает, что извозчик участвовал в грабеже. Арестовано, кроме извозчика, двое: артельщик, которого ограбили, и столяр, один из очевидцев нападения.